Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Итак, мы на «Спутнике» продолжаем разговор о международной экономике, международной политике. У нас на связи со студией первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор исторических наук Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич, еще раз вас приветствую.
Еще раз добрый вечер.
В большей степени, конечно, мы будем в этой части нашего разговора говорить об экономике, о российской нефти и российском газе, но перед этим я еще на один момент хочу обратить ваше внимание и внимание наших слушателей и зрителей, потому что нас можно и смотреть, например, в Рутубе или в нашей группе «Радио Спутник» во ВКонтакте. Так вот, достаточно заметная новость о том, что Запад предъявил ультиматум сербскому президенту Александру Вучичу в течение 24 часов разобрать баррикады, возведенные сербами на севере Косово и Метохии. Там уже последние несколько недель достаточно напряженная ситуация. Она чуть ли не каждый день обостряется, но вот сейчас мы видим, что к Новому году она обостряется вообще колоссально. И послы США, Великобритании, Германии, Италии и Франции заявили, что в противном случае они не станут препятствовать косовским албанцам самостоятельно разобраться с ситуацией. Ну, вообще, о том, как могут поступать послы, я думаю, те, кто помнит события киевские 2014 года, точно могут сказать, да, что они могут сказать одно, а через там несколько часов поменять совершенно кардинально свои мнения и позицию. Так вот, оказывается, что Александр Вучич, ну, теперь вот в такой вот достаточно непростой ситуации. Есть ли у него какая-то опора и на что он может опираться?
Ну да, к вопросу о послах, это, конечно, да, мы все прекрасно помним гарантии Януковича, и что это было после. Ну, вообще очень странная, конечно, логика у дипломатов вышеназванных стран, да, то есть баррикады где? В Косово и Метохии,
а Сербия.
Почему Вучич должен их разбирать? Это вообще-то территория Косово, и, кстати, страны НАТО, да, и Киев-ФОР, который там находится, они являются гарантами, да, мира между албанцами и сербами в этом регионе. То есть они, собственно, должны гарантировать отсутствие конфликта.
Ну, Вучич сказал, что он как раз на эти поправки он и будет, ну, на эти документы он и будет опираться, вот если об этом.
Да, ну, так, собственно, какие претензии к Сербии тогда? Как-то не очень понятно.
Ну, значит, загоняют в угол, получается, Вучича?
Ну, конечно, Сербия находится под жесточайшим прессом, и, в общем-то, пока отчаянно держится, хотя периодически, в общем-то, подтверждает свое стремление все-таки влиться в европейскую семью, вступить в Евросоюз и так далее, и так далее. Но мне кажется, что, в общем-то, додавят Сербию. Ей очень тяжело сейчас и вот противостоять. То есть ресурсный потенциал, да, не такой, как у России. И вот, да, это, вот те конфликты, о которых мы сегодня говорим, что конфликт на Украине, что вот сейчас, да, это обострение ситуации в Косово, это прежде всего вопрос ресурсов. Да, как долго смогут продержаться стороны конфликта в этом противостоянии друг с другом. И от ресурсов, да, в широком смысле этого слова, людские ресурсы, военные, да, технологические, природные ресурсы и так далее, финансовые ресурсы, конечно, зависит практически все. К сожалению, у Сербии, вот как мне это представляется, я, конечно, не специалист по Сербии ни в коем случае, но мне представляется, что вот в этом противостоянии, в отличие от России, да, где все-таки ресурсная база посерьезнее, в противостоянии с Западом, у Сербии таких возможностей гораздо меньше. И это, в общем-то, играет, как мне представляется, определяющую роль.
А может ли это быть связано с тем, вот это давление, да, что Сербии, вот тут мы, знаете, плавно переходим к газовым вопросам, да, что Сербии удалось договориться с Россией по достаточно приемлемым для себя вопросам покупки, приобретения российского газа. Ну и вообще, в принципе, энергетических договоренностей Сербии с Россией.
Да, безусловно, это тоже часть того, о чем я уже говорил, ресурсного противостояния. Да? Ведь посмотрите, не только Сербия, даже Венгрия, член Евросоюза,
да.
Да, подверглась, соответственно, да, серьезнейшему давлению, да, там заморожены достаточно большие средства, которые Венгрия должна была получить из европейских фондов. Да. Почему? Потому что Венгрия занимает особую позицию, прежде всего, по энергетическому вопросу и продолжает, опять же, по приемлемым для себя ценам закупать российские энергоресурсы. То есть вот ларчик, что называется, просто открывается. Здесь, по-моему, все очевидно.
Ну так давайте тогда конкретно поговорим об энергетических вопросах. Скидка на российскую нефть выросла в последний месяц из-за удлинения экспортных маршрутов, но она снизится в течение 4 месяцев после стабилизации новых логистических цепочек. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Вообще, конечно, сейчас вот эти потолки, введенные и на российскую нефть, и на российский газ, они, ну, с одной стороны, вроде бы такая прогнозируемая мера со стороны Запада, а с другой, ну и где же те самые рыночные механизмы, о которых так долго говорили, да, и вот так долго убеждали, что именно на рыночную стоимость нужно опираться, а теперь вводят вот эти самые потолки. На что можно рассчитывать, и как может развиваться энергетический рынок и российский, и международный в 2023 году, как вам кажется?
Ну, вы опять хотите от меня прогноза.
Ну, может быть, не точно, знаете как, может быть, не точного прогноза, потому что, видите, как мы говорим, прогнозы дело неблагодарное, Игорь Георгиевич, но хотя бы видение, что может быть.
Ну, хорошо. Ну, первое, да, насчет там рыночных и прочих вещей, да, либеральной экономики, мне кажется, уже давно пора эти слова в принципе забыть. Никакой либеральной экономики уже нет. Никаких рыночных механизмов нет. То есть здесь не только, да, вот, казалось бы, совершенно странных вещах, да, установление каких-то потолков цен. Да. Где в классиках, где у классиков рыночной экономики, классику капитализма вообще можно это найти? Да, какие-то, то есть, нас все время ругали, командно-административная экономика, да, диктуемые сверху цены. Ужас, кошмар, и это. А теперь к чему приходим? Ну, фактически к тому же самому. Да? Опять же, либеральная экономика предполагает там свободу торговли, да, то, за что столько лет там боролись ВТО, либерализация торговли.
За что боролись, на то и напоролись, знаете, как в народе говорят.
А теперь мы видим что? Мы видим торговые войны, протекционизм, да, причем со стороны, ну, казалось бы, главных адептов либеральной экономики Соединенных Штатов прежде всего. И, в общем-то, понятно почему. Да? То есть Соединенные Штаты утратили позиции экономического лидера. Теперь этим лидером является Китай. Как только они осознали, что они больше не лидеры, значит, свободу торговли нам уже не выгодно. Что вообще, опять же, согласно любой экономической теории, вполне понятно и объясним. Вот. Поэтому мы сейчас живем в эпоху такого серьезного пересмотра, да, всей экономической стратегии, всей мировой экономики, мировой финансовой системы и так далее, да, если, опять же, вот каждый из этих аспектов отдельно анализировать, то это, мне кажется, совершенно очевидно. Что касается рынка энергоресурсов, ну да, краткосрочная реакция на установление этих потолков цен действительно случилась, действительно, да, там рубль просел и так далее, и так далее. Но будут же ответные меры, да, в том числе, да, наш министр энергетики заявил не только о том, что мы не будем продавать свои энергоресурсы тем странам, которые ввели потолок цен, но мы готовы сократить добычу, причем мы это уже делали. И у нас есть опыт, да, многие говорят, что это технически очень сложно сделать, но мы уже это делали. То есть мы можем консервировать наши месторождения, да, сокращать добычу. Что такое сокращение добычи? Это неизбежный рост цен на энергоресурсы. Значит, что? Значит, не только восстановление логистических цепочек, о чем вы сказали, да, это совершенно верно, да, ведет к тому, что скидки будут сокращаться, либо исчезнут вообще, но и просто вырастет цена углеводородов. А никакого перехода к возобновляемым энергетическим ресурсам, о чем так Европа давно там, это уже все декларирует, ну, совершенно очевидно, не предвидится в ближайшие годы. Но не получается у них, раз они уже даже начали угольные шахты расконсервировать и использовать самый грязный экологический энергоресурс в виде каменного угля. да, то есть он гораздо грязнее, чем природный газ и даже чем нефть. Поэтому вырастет, скорее всего, стоимость и нефти, и природного газа, и тут никакие потолки цен не помогут.
А вот знаете, если конкретно о российском газе говорить, то Александр Новак отмечал, что в Европе по-прежнему есть спрос на российский газ, и опять-таки постоянно просит Европа увеличить объемы поставок по действующим маршрутам. Ну, с одной стороны, это и понятно, да, потому что холодная зима, потому что есть потребность, потому что есть не только население, но и предприятия, которые нуждаются в газе, крупные промышленные холдинги, которые там химическая промышленность и ряд других, которые нуждаются в газе. Но опять-таки Новак говорит, что европейский рынок актуален, и мы на него в том числе ориентируемся, но и смотрим и на другие рынки. Знаете, некоторые аналитики говорят, а давайте вообще не будем в Европу газ продавать, будем рассматривать только, там, только направление восточное. Но это же ведь неправильно, да? Вот как вам представляется? Как можно, в принципе, с учетом сложных политических, дипломатических отношений с Западом и с Западной Европой все-таки выстраивать прагматическую, прагматичную политику именно по линии энергообеспечения?
Ну вот ключевое слово, которое вы сказали, это прагматичное. Да, и если страны Запада, в общем-то, показали, что они проводят непрагматичную политику, то есть они фактически сделали все, чтобы отказаться от самого дешевого трубопроводного газа, который мы поставляли туда, да, по трубопроводам, в том числе по взорванным ниткам Северного потока. А, ну, в итоге к чему это привело? Да к тому, что они стали покупать более дорогой сжиженный газ, причем не только у американцев, не только у Катара, но и в России. Российские поставки сжиженного газа в страны Западной Европы серьезно возросли за последние месяцы, там, да, по разным оценкам там, от 12 там, и более процентов. Да, и не знаю, тот же Новатек наш прекрасно торгует и продает сжиженный газ, там, не знаю, в Великобританию, у которой собственный газ, кстати, есть, да, но им не хватает. И это действительно, вы правы, да, значительная часть, это не только обогрев, да, не только тепло в домах, но это работа промышленности, да, и там нефти, да, химического комплекса, да, значительная часть химических производств, да, работает на газе. Поэтому мы как раз вот демонстрируем прагматичность. Да, да, у нас не самые лучшие, да, можно сказать, абсолютно отвратительные отношения политические, но мы извлекаем свою экономическую выгоду. Мы продаем газ, да, странам, в общем, которые, ну, как официально для нас являются недружественными. Но мы на этом зарабатываем для того, чтобы, опять же, реализовывать свою политику, проводить свою линию, добиваться своих целей. Потому что для этого тоже нужны средства. Да, и, кстати, продаем газ за рубли.
Да, я, да, да.
Меняя, кстати, финансовую, мировую финансовую архитектуру. Поэтому это вот как раз, как мне кажется, образец такой прагматичности.
Знаете, с одной стороны, да, европейцы принимают все новые и новые пакеты санкций, причем они уже стараются так достаточно креативно, я в кавычках скажу, подходить к этому вопросу, потому что, ну, комплексно уже вроде бы подошли, да, а теперь, ну, давайте теперь назовем пофамильно. Кто-то даже пошутил, сказал, что да в России 150 миллионов человек, вам можно тут пакеты и пакеты вводить по этому поводу. Но речь же как раз идет о том, что вот политики там в Брюсселе и вообще в городах, столицах Евросоюза заявляют одно, а на деле несколько месяцев назад, да, они уже показывали, что да, действительно нуждаются в российском газе и готовы покупать его за рубли. Вот, вот такая политика.
Ну, это дело не только в этом, да, то есть я согласен, что, ну, наверное, следующий шаг уже будут просто какие-то фамилии брать наиболее распространенные, да, там все Ивановы, там все Петровы, все Сидоры попадают под санкции, ну, чтобы что там мучиться.
Телефонный справочник будут открывать и таким образом.
Справочник, да, приблизительно. Но смотрите, да, ведь вот они говорят, санкции, да, вот мы там закроем, а что мы читаем? Да, допустим, вот буквально сегодня были новости. Оказывается, западные журналисты удивились, в Москве полно предметов роскоши. а вроде как должны были все закрыть, и вообще бедные российские покупатели, олигархи, которые будут лишены возможности ездить там в Милан и в Париж, и в Амстердам, да, за там бриллиантами, люксовой одеждой и так далее, да, вообще сойдут с ума. Оказывается, в Москве полно предметов роскоши. Оказывается, импорт вина вырос из Евросоюза.
Да, да.
В Россию. Как, люди, как-то удивительно, как санкции работают-то.
Слушайте, ну действительно вырос, и вот если посмотреть, то вырос-то он существенно на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и туда входят страны, которые импортируют, это и Польша, и Латвия, там, и ряд других. А как это вообще объяснимо-то?
Ну, конечно, да, страны Прибалтики и даже Польша, как импортеры вина, это достаточно странно. Мне кажется, это объясняется тем, что просто это там какие-то, опять же, логистические центры располагаются. То есть, ну, я вот не помню.
А, то есть, может быть, это вообще вино из Аргентины попало туда?
Не помню, да, то есть если там еще немецкое вино, там рислинги бывают, да, австрийское, ну вот эстонское или латвийское, литовское, я вот что-то не припомню, чтобы они славились своим виноделием, ну, наверное, чего-то есть, но уж явно не в промышленных масштабах, чтобы так нарастить, или Финляндия, да, по-моему, тоже в этом списке.
Да.
Скорее всего, это просто вот центры, как бы, конечно, откуда попадает в Россию, да, то есть конечный пункт, а вина, скорее всего, все-таки другие. Но это, еще раз, это, как мне представляется, очень такой яркий показатель. Ну, европейцы, вопреки санкциям, пытаются заработать на чем могут. Да, все-таки газ-то по более высоким ценам надо покупать. То есть вот вино в обмен на газ.
Вино в обмен на газ – это такой даже, знаете, интересный лозунг, я бы сказал, да? Но давайте обратим внимание и на нашу внутреннюю промышленность и развитие, потому что вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, он заявил, что стратегия развития автопрома увеличит долю Российской Федерации на внутреннем рынке с 40 до 80% к 2030 году. Вот на эту тему хотелось бы поговорить и с точки зрения конкуренции, потому что если говорить о поддержке со стороны государства, да, то есть поддержка последние годы все-таки есть и была, и осуществляется внутреннему промышленному вот сегменту как раз автопрома, но здесь мы конкурируем не только с внутренним рынком и вообще с развитием автопрома, но и с внешним, например, с китайским. И хватит ли у нас возможностей, инженерного потенциала, рабочей силы и всего остального для того, чтобы не просто наращивать долю внутреннего производства, но и конкурировать с таким мощным рынком, как Китай?
Ну, тут много, как мне представляется, сложных вопросов.
Да.
С одной стороны, понятно, что да, там, где мы отстаем, там, где мы уступаем конкурентам, да, поддержка, протекционизм со стороны государства, наверное, нужны. Но, с другой стороны, любой протекционизм – это, в общем-то, опять же, палка о двух концах, да, потому что она снижает возможность, скажем так, конкуренции. Да, то есть, а зачем мне особо напрягаться, мне государство в случае чего защитит? Да, то есть, ну, зачем я буду более эффективным, более, да, там, что-то изобретать, чтобы победить своих конкурентов, когда, ну, я скажу, государство, помоги, я слабенький, несчастный и так далее. Государство мне поможет, да, и, ну, в общем-то, особо напрягаться, наверное, и не стоит. Это первый момент. Второй момент, да, вот эти 80%, которые обещают, а это российские автомобили будут. Ведь то, что мы видим последние дни, да, «Москвич», да, и завод в Санкт-Петербурге, Ниссана, по-моему, да, бывший. Ведь там же это китайские автомобили. То есть там просто сборка будет осуществляться, по сути дела, да, и даже «Москвич», который будет выходить под маркой «Москвич», это все-таки китайский автомобиль, а не российский. То есть вот насколько это, опять же, российские автомобили. То есть то, что они произведены в России, ну да. Но здесь, опять же, давайте вспомним, когда у нас вот, да, западные компании производили свои автомобили на российских заводах, да, там, не знаю, Volkswagen в Калуге собирал, на свои автомобили, ну, качество, в общем-то, как-то было несравнимо с немецким, хотя сейчас и немецкий автопром тоже уже не самый качественный, насколько
ну, это я знаю. Или тот же Рено, да, где сейчас...
Достаточно серьезные проблемы. То есть вот все-таки российский автопром, как мне представляется, это очень такая давняя, серьезная, большая проблема, которую, ну, не знаю, насколько удастся решить. С другой стороны, все-таки есть пример сельского хозяйства, который тоже был такой старый, хронической фактически проблемой, да, со времен Советского Союза, а сейчас-то нет этой проблемы. Мы же смогли нарастить, да, мы сейчас крупнейшие сельхозпроизводители в мире, да, по целому ряду показателей, включая зерно и так далее. Может быть, когда-то и с автопромом это случится. Но вот пока я вот не вижу каких-то, на сегодняшний день, да, я не берусь загадывать далеко на будущее, но на сегодняшний день, конечно, говорить о том, что российский автопром станет конкурентоспособным, мне кажется, очень преждевременно.
Слушайте, ну это же удивительная история на самом деле, потому что в 2015 году, если я не ошибаюсь, да, были подписаны эти документы по поводу импортозамещения в сельском хозяйстве, и активнейшим образом туда не только начали поступать ресурсы по этому направлению, но и очень серьезная, мощная поддержка была на всех уровнях. А сами фермеры говорят, что в сельском хозяйстве есть четыре основные проблемы. Это осень, зима, весна и лето. И несмотря на вот эти проблемы, то есть климатические в том числе, да, потому что может быть урожай, не урожай, несмотря на любые финансовые влияния. Несмотря на эти сложности, вот за несколько лет справились, и вы абсолютно верно подметили, и сейчас мы готовы экспортировать наше зерно, о чем, собственно, и говорит руководство страны. Так вот здесь тогда, если мы говорим о технологиях, о технике, о машиностроении, какие могут быть сложности? Что может помешать для такого стремительного развития?
Ну, в качестве... ответной реплики, да, все-таки сельское хозяйство, у нас вековые традиции, раз, и у нас есть абсолютно очевидное, бесспорное и мало у кого имеющееся конкурентное преимущество. У нас много земли, пригодной для ведения сельского хозяйства, и много воды, чего нет у других стран, да, пресной воды. Да. Проблема земли, плодородной земли и воды – это одна из ключевых проблем современной мировой экономики. Вот здесь, конечно, мы этот ресурс использовали по максимуму. Что касается автопрома, ну, не знаю, может быть, не хватает у нас, не знаю, технологий. Хотя, да, русские умельцы, в общем-то, известны и могут создавать все что угодно. Но вот не идет почему, не знаю. Это, наверное, у специалистов нужно спрашивать, почему с автопромом, в общем-то, не получается, да, почему, там, не знаю, японские машины на порядок лучше российских машин пока, да. Вот китайцы же смогли, кстати, давайте вспомним, первый китайский автомобиль, ну, это же кошмар был.
Да.
А сейчас это вполне конкурентоспособные автомобили, которые вытесняют и корейские, и корейские когда-то тоже подозрительно на них смотрели, а сейчас, в общем-то, и китайцы вытесняют не только корейцев, но и японцев с нашего рынка, да, ну, насколько я знаю, да, сейчас уже первые строчки по продажам именно китайские бренды на российском рынке занимают, при том, что стоят они недешево, то есть достаточно дорогие машины.
Уже, собственно, и все марки-то не запомнишь. Раньше там бы одна-две была, а сейчас я вот посмотрел в этот, ну, как говорят, шорт-лист, да, ну, или в этот перечень, так там уже какие-то марки китайских автомобилей, которые вообще впервые попадаются на глаза.
Ну, вот поэтому я к тому, что, может быть, мы в кооперации с китайцами, да, может, чему-то у них научимся и тоже сможем делать хорошие, качественные отечественные автомобили. Ну, почему нет? Ну, были же у нас хорошие машины, не знаю, Победа.
Да. Ну, видите, как к москвичам возвращаемся, опять-таки, с китайским, москвич с китайским акцентом, назовем так, да. Если будет эта Победа, ну, хотелось бы, чтобы это все-таки была отечественная Победа, а не с китайским акцентом. Спасибо большое, Игорь Георгиевич, спасибо вам за беседу. На этом мы будем завершать. Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, доктор исторических наук Игорь Ковалев был на радио «Спутник». Мы продолжаем.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».